Божьей Отца и Сына и Святаго Духа. Продолжим чтение книги иеромонаха Исаака «Житие старца Паисия Святогорца». Следующая глава. Блаженное и богатое смирение. Соль добавляется в любую пищу и делает ее вкуснее. Подобно этому во всей жизни старца Паисия, во всех ее проявлениях, в его словах, книгах и письмах, в его отношениях с людьми мы встречаем смиренно-мудрее. Его душа, как в одежду, облеклась в смирение, и это одеяние божества, святой Исаак Сирин. Чудеса и благодеяния Божии не приносили старцу помыслов гордости. Напротив, они становились для него поводом к смирению и большему подвигу. Это отличительная черта смирения старца. Его смирение было благородным, оно было тем блаженным и богатым смирением, о котором пишет святой Иоанн Лестничник. В другом месте он говорит так, что когда говорили о явлениях святых Божьей Матери, он говорит, что это мне Господь посылал, чтобы я не согрешал, чтобы предохранить меня от грехов. Старец видел себя стоящим ниже всей твари, даже более худшим, чем животные. В одном из писем от 25 декабря 1965 года он пишет: «Мы уподобляем себя животным, и этим уподоблением осуждаем даже их несчастных. Но ведь мы не подобны им, а хуже, чем они. Однажды, размышляя о том, кому мне себя уподобить, я в конечном счете не нашел ничего лучше навозного жука. Однако, поразмыслив хорошенько, я понял, что несправедлив даже к этому бедолаге. Ведь и он выполняет свое предназначение, отделяет кусочки навоза, делает из них шарики и убирает нечистоты. Тогда как я, человек неразумный, творение Божие, созданное по его образу и подобию, своим грехом собираю навоз в храме Божьем, в себе самом. И беда в том, что я не терплю, если меня называют не только навозным жуком, но даже и каким-нибудь осликом. Многие и утомительные труды, которого на благо человека, по крайней мере, знают все. Это животное тоже проявляет великое терпение и в конце своей жизни уходит в небытие». Вот здесь перед этим сноска о смирении. «Иное есть смирение кающихся, исполненное сетование, иное – зазрение совести, еще согрешающих, и иное – блаженное и богатое смирение, которое особым Божьим действием вселяется в совершенных». Преподобного Иоанна Лествичника, страница 68-69. Старец глубоко переживал таинство смирения. Его ум порождал смиренные понятия и слова. Он называл себя недоразвитым, сопливым, деревенщиной, неугодным, чучелом гороховым, невеждой, глупцом и тому подобными словами. Своим смирением старец хранил себя в безопасности. Он знал, что в гордыне погибель и развращения много. Тавея 4.13. Тогда как смирение – это тот божественный магнит, который притягивает к человеку все дарования и все благословения Божьи. Поэтому старец возлюбил смирение от сердца. Смирение нравилось ему даже как слово, и он любил использовать его в обыденных выражениях. Например, «Сделай-ка свет немножко посмиренней». «Смиренная скамеечка. Это дерево надо бы сделать маленько посмиренней, то есть обрезать ему ветви и тому подобное». Если старец ошибался в своих суждениях, то ему доставало смирение, чтобы в этом признаться. Если он кого-то осуждал, то просил прощения. Он знал свою меру. Он не обманывал себя, полагая, что может ответить на любой вопрос. Если люди спрашивали его о специальных вопросах, например, о церковных, канонических или научных, то он отсылал их за советом к компетентным лицам. Подобно тому, как пчела избегает дыма, старец уклонялся и избегал оказываемой ему чести, знаков отличия, чинов и выпячиваний. Его смиренномудрие было глубоким и истинным, как это видно из его непритворных естественных слов и поступков. Когда он был солдатом, его наградили орденом мужества, то вместо него вышел из строя и получил награду его сослуживец. «Ну и правильно сделал», — сказал ему старец. «Зачем он мне, этот орден?» Когда он ездил на Киркиру, его друг и сослуживец Пантелец Дзекас привел его в свой дом и представил матери. «Вот тот, кто меня спас!» Услышав такие слова, старец подскочил и стал горячо возражать. «Да что ты, это Господь тебя спас, а не я!» Достойно замечания то, что, приехав в Киркиру и встретившись с другом Пантелисом, старец не открыл ему своего монашеского имени. Когда спустя много лет сын Пантелиса Филипп посетил Святую Афонскую гору и пришел к старцу, и тот понял, что юноша был сыном его армейского друга, однако своего мирского имени ему не открыл. С юношей он послал отцу подарки и благословения. Вернувшись в Киркиру, Филипп захлеб рассказывал отцу о доброте старца Паисия. Но господин Пантелис, не понимая, о ком идет речь, жалел, что тот не смог разыскать на Афоне Арсения из Непидиса, то есть своего друга. Он разыскивал его 35 лет, и только после кончины старца узнал, что Арсений из Непидис был старцем Паисием Святогорцем. Потом господин Дзекас говорил: «Если бы он от меня не скрывался, то я бы раструбил бы по всему свету, что он меня спас, ушел бы из мира на Афон и остался бы жить вместе с ним». Из некоторых внешних поступков и слов старца его смиренное мудрование становилось явным и заметным другим. Приходя на всеночные бдения в монастыре, он вставал в самой дальней стасидии. Он уклонялся от чтения предначинательного псалма, символа веры, «Отче наш» и прочего, что по святогорскому чину читает на богослужении старец или наиболее уважаемый из монахов. Несмотря на то, что другие отцы, присутствующие на бдениях, были его учениками, а по возрасту годились ему в сыновья и внуки. Во время святого причащения к чаше он обычно подходил вторым, пропуская вперед самого младшего из монахов или детей, если они присутствовали на службе. Он чувствовал себя последним после последнего. Чтобы не забывать о том, что он старец, о том, кто он, старец карандашом написал на стене своей кельи в Калеве честного креста: «Господь воздвизает от земли нища и от гноища возвышает у Бога». Псалом 112:7. Однажды, когда старец приехал в женский монастырь, радостная игуменья собрала всех сестер и велела звонить в колокола, желая устроить старцу почетную встречу. Но старец, не зная, куда себя деть от неловкости, резким тоном сказал игумене: «Матушка, ты что это такое устроила? Мне надо не в колокола звонить, а в консервные банки». В старину в деревнях гремели консервными банками и жестянками перед человеком, которого хотели опозорить. Если старца хотели сфотографировать, записать его речь на магнитофон или рассказывали о нем другим, старец становился строгим и ругал этих людей. Когда ему показывали его фотографии, он говорил: «Ну-ка, дай я посмотрю». Брал фотографии и их разрывал. Узнав, что кто-то тайком записал его беседу на магнитофон, он забирал кассету и сжигал ее в печке. Когда один человек попросил у него благословения написать о нем статью в газете, старец ответил: «Ты меня не смеши, не смеши. Пиши про кого хочешь, только меня оставь в покое и никаких статей про меня не печатай, если хочешь, чтобы у нас с тобой остались нормальные отношения». Один монах, которого старец часто принимал и помогал ему, восторженно рассказывал о нем другим. Узнав об этом, старец наложил на него эпитимию: 3 года не приходить к нему в Каливу. Один человек Сурати в лицо назвал старца святым, и старец заплакал. Да и что он мог сделать? Как он ни старался жить в безвестности, ему уже не удавалось. Бог хотел прославить его уже при жизни сей. Таков духовный закон. Чем больше человек гонится за своей тенью, то есть за славой, тем больше слава от него убегает. Чем быстрее он пытается от нее убежать, тем быстрее она следует за ним. Именно это произошло и со старцем Паисием. Когда святую гору Афон посетил вселенский патриарх Димитрий, старец в числе других отцов пришел взять его благословение. Кто-то из свиты патриарха сказал ему: «Ваше святейшество, пришел отец Паисий». Смиренный патриарх поднялся с архиерейского места, чтобы поприветствовать старца. Тогда старец упал ему в ноги, прижав лицо к полу, и остался в таком положении, пока кто-то из окружавших патриарха и епископов его не поднял. В это же время в Протасском храме находился и президент Греции. Далее следует рассказ начальника личной охраны президента, господина Константина Пупуциса. О старце Паисии я раньше слышал. Я представлял его высоким, величественным и ждал, что в храме он займет почетное место. Однако мне показали на старенького монаха, который с опущенной головой стоял в укромном месте за храмовой колонной. Он был хрупеньким, невысокого роста, но в его облике было что-то божественное, привлекающее к себе других. Один из полицейских узнал старца и сказал другим: «Отец Паисий!» И вдруг все охранники и службы личной безопасности президента, как по команде, сорвались со своих мест и побежали к старцу за благословением. Я остался с президентом один. Я растерялся, пытался позвать их, но куда там? И тут, повинуясь по велению сердца, а не рассудка, не подумав о последствиях, я тоже оставил свой пост и побежал под благословение старца. Бог чудом сохранил нас, никакого ЧП не произошло. Старец Паисий, будучи не в состоянии уклониться от атаки сотрудников службы безопасности, легонько постукивал каждого из нас по голове, говоря: «Давайте, ребята, давайте, назад, на работу, на работу». Каждым из нас произошло какое-то внутреннее изменение. Нас переполняла ранее неиспытанная нами радость. Если старца спрашивали, гордится ли он, когда ему оказывают столько чести, он отвечал: «Что мне гордиться, если я знаю, кто я такой? А когда я подумаю еще и о том, сколько литров крови излил за меня Христос, то едва не теряю рассудок». Имея в виду множество людей, приходивших с ним встретиться, старец говорил: «Несмотря на то, что я самая обычная тыква, мучающиеся от жажды люди в нетерпении приходят ко мне, чтобы утолить свою жажду, ожидая найти сочный арбуз». Старец расстраивался из-за того, что он стал всем известным. Изливая свое сердце человеку, которому он доверял, он говорил: «Мой самый большой враг – мое имя. Самое большое зло сделали мне не враги, а знакомые и друзья. Если бы в начале своего монашеского пути я знал о том, чем все это закончится, то уехал бы в Иерусалим, стал бы тайным монахом и носил бы черное пальто и скуфью, длинные волосы и бороду. Никто не знал бы о том, что я монах, и я мог бы жить так, чтобы оставаться в безвестности». Старец не верил в похвалы, не услаждался ложной человеческой славой. Поэтому она ему и не повредила. Он говорил: «Моими делами хулится имя Божие, но я совершаю их не ради того, чтобы сознательно сделать зло, и поэтому верю, что меня помилует Христос». Старец радовался, видя, как другие достигают высших степеней церковного служения, становятся священниками, духовниками, игуменами, епископами. Он помогал таким людям и, видя, что они достойны высшего сана, побуждал их его принять. В его сердце не было ни следа ревности, зависти или чувства собственной неполноценности. Он хотел видеть всех стоящими выше себя и помогал молодым монахам в их духовном преуспеянии. «Для того, чтобы возрос и принес духовный плод молодой монах, — говорил старец, — я готов стать той землей, на которой он будет расти». Старец приветствовал других первым, целовал руку священникам, кладя перед ними поклон, даже если они были младше его. Перед игуменами и епископами он обычно совершал поклон земной, однако сам он уклонялся и не давал целовать свою руку другим. «Я на него сильно обижался за то, что он не давал мне поцеловать его руку», свидетельствует врач, который его оперировал. «А сам он буквально стискивал меня в своих объятиях». Общаясь со старцем, человек не видел разницы между собой и им. Старец никому не показывал, что кто-то стоит ниже его. Это происходило потому, что сам он не чувствовал, что стоит выше, чем кто-то. Он чувствовал, что другие стоят выше его. Подлинность смиренно мудрая старца была испытана бесчестиями, уничижениями, клеветой и несправедливостью. Когда один монах поливал старца грязью, обвиняя его в несуществующих грехах, тот не стал оправдываться и себя защищать. Он только с душевной болью молился, чтобы Бог дал этому брату покаяние. Узнав о том, что этот монах опубликовал свои обвинения против него в хульной книге, старец сказал: «Вот это хорошая книга, не то, что другая». По-другому он имел в виду книгу, в которой его хвалили. Игумен одного из монастырей, почитав эти обвинения, сказал, что для старца Паисия это почетная награда. Старец писал: «Блаженны радующиеся, когда их несправедливо обвиняют, а не тогда, когда их справедливо хвалят за их добродетельную жизнь. Именно в этом заключается признак святости». Поэтому, услыша обвинение против себя, старец радовался и по какому-то поводу просил одного человека: «А ты меня поноси, перемывай мне кости. Можешь меня поносить?» Другой монах, встречая на дороге идущих к старцу Паисию паломников, говорил: «Ну что вы идете к этому Паисию?» И городил целую кучу самых различных обвинений. Старец узнавал об этом, однако не раскаивался и объяснения не требовал. Обвинения нравились ему больше, чем похвала. Совершенство смирения состоит в том, чтобы с радостью переносить ложные обвинения. Святой Исаак Сирий. Старец даже посылал в благословение своему обвинителю вещи и продукты. Однако, бесстрастно перенося клевету, старец не выносил лицемерия, подобно тому, как и Господь жестко обличал лицемерие фарисеев словами: «Горе вам!» словами, которые не произнес о других грешниках. Однажды, когда обвинитель старца встретил на дороге его самого и всем своим видом изображая благоговение со словами: «Святой мой Геронда хотел положить ему поклон и поцеловать руку», старец сказал ему: «В следующий раз будь поискреннее».
Батюшка, простите, спрашивают, куда девать паломницу?
О смирении старец говорил: «Недостаточно лишь изгонять помыслы гордости. Надо еще и поразмыслить о жертве и о благодеяниях Бога, и о нашей собственной неблагодарности. Тогда наше сердце, будь оно даже гранитным, сокрушается. Когда человек познает себя, тогда смирение становится его состоянием. Бог приходит и вселяется в такого человека, а молитва Иисусова творится сама собой. Познание себя ведет к смирению и является основанием, корнем и началом всякой благости». Святой Исаак Сирин. Старец верил в то, что достоинство смиренного человека больше, чем достоинство всего мира. Такой человек сильнее, чем все остальные. Чтобы у монаха была сила в молитве и борьбе, ему надо иметь смирение, которая скрывает в себе божественную силу. Имея гордость, монах ослабевает и душой, и телом. А подвязаясь смиренно, он имеет силы, хотя бы его подвиги были и не столь велики. Желая показать, к какому результату приводит смирение, старец рассказывал следующий случай. Как-то заболел котенок, бедняжку тошнило, и он мучился. При виде его страданий мне стало больно. Я перекрестил его, но это ему не помогло. «Ух ты, непутевый, — говорю я себе, — Ты даже котенку не в силах помочь. Как только я смирился, котенок тут же выздоровел. Старец констатировал: нынче смирение не в цене. Люди не знают его достоинства и силы, не стремятся его приобрести. И однако смирение настолько необходимо, что оно возводит нас на небо. Поэтому смирение и называют высокотворным. На небо восходит не мирским подъемом, но духовным спуском, то есть смирением. Человек смиряющийся и внимательный будет спасен. Монах должен сделать смирение своим состоянием, и это особенно необходимо в последние мгновения его жизни. Старец желал, чтобы смирение было его спутником и после его кончины. Незадолго до смерти он по секрету просил одного человека: «Когда я умру, бросьте меня во враг деревни Агия Параскеви, деревня, возле которой расположен монастырь Сурати, чтобы меня съели собаки». А до этого он говорил: «Я хотел бы, чтобы после извлечения из могилы мои кости оказались черными». В Греции останки усопшего через 3 года после кончины извлекают из могилы и складывают кости в усыпальницах, чтобы люди увидели это и сказали: «Ах, так вот что за фрукт был этот Паисий! Если это произойдет, люди не будут нас почитать». Желая избежать проявления чести во время своих похорон, а также впоследствии, старец хотел почить и быть в безвестности погребенным на Святой Горе. Но получив внутреннее извещение о том, что воля Божия не в этом, а в другом, он смиренно оказал ей послушание и отсек даже свое последнее желание. Единственное, о чем он попросил, чтобы на его похороны никого не звали. Среди монахов есть простые благословенные старцы, которые, находясь на высоте добродетели, этого не понимают. По многой простоте они не подозревают о том, каким духовным богатством обладают. Один из таких «старичков» в кавычках видел нетварный свет, не знал о том, что он видит. Он думал, что по ночам такой свет освещает всех монахов, и что этот свет возникает и исчезает сам по себе. Старец Паисий к таким монахам не относился. Да, он имел блаженную простоту, святость жизни. Он видел нетварный свет и переживал высокие состояния. Однако при этом он обладал и духовным ведением. Он очень хорошо знал о том, что переживаемые им явления божественные, что это редкие благодатные состояния. Однако еще лучше он знал и о том, что эти явления и состояния происходят от Бога, и о том, что его собственное – только грехи. Старец всецело осознавал, что все это милостыня, которую оказал ему Бог. Поэтому он говорил: «Я – консервная банка, которая сверкает на солнце и кажется золотой. Но эта банка пуста. Если меня покинет благодать Божия, я стану самым большим озорником и буду проводить время в злачных местах вокруг площади Согласия, центральная площадь в Афинах. Тогда как, еще будучи мирянином, я ни разу не заходил даже в кофейню». Старец совершенно не брал в расчет свое великое подвижничество, потому что совершал его не ради мздовоздаяния, но от любви ко Христу. Он чувствовал себя помилованным Богом и обязанным Ему. Он воздыхал и испытывал боль от того, что, как ему казалось, он ничего для него не сделал. «Я был знаком со святым, и поэтому мне надо сделать многое», — говорил он. Он чувствовал, что не воздал Богу за его дарование, что ему не удалось принести ему то, что должно. Многие почитали старца как святого, другие, совсем немногие, обвиняли его как колдуна. Сам же он с осознанием того, кто он есть на самом деле, говорил: «Я и не святой, и не колдун. Я грешный человек, который пытается бороться. Во Вселенной я вижу себя крохотной пылинкой. Так пусть эта пылинка, по крайней мере, будет чистой». Таков был старец, великий, погруженный в бездну своего блаженного и богатого смирения, с полным осознанием данных ему божественных дарований, но одновременно с осознанием своего недостоинства.